Иван Каргель. Христос, освящение наше. Глава 2. Цель освящения. Каждое дело, каждое предприятие, если оно подлежит осуществлению и преуспеванию, должно иметь совершенно определенную цель. Если последней нет, то участники в этом находятся в плачевном положении, потому что не могут знать, действуют ли они в правильном направлении. Идут ли ближе к концу дела или же совершается нечто противоположное. Вся их деятельность в таком случае, вместо того, чтобы способствовать развитию дела, будет его тормозить. Следствием этого являются неохота, малодушие и хождение ощупью. Так часто бывает очевидным, как большинство детей Божьих остается в полной неясности и духовном невежестве, даже после многих лет их хождения в вере, по отношению к тому, что Бог, собственно, хочет достигнуть в них после того, как они были спасены им. Еще более, многие проповедники и руководители в великих рядах Божьего войска не знают ни цели Божьей с ними самими, ни с веренными им овцами. Некоторые же, имеющие немного понятия, так вяло стремятся к цели, что из этого можно было бы, собственно, заключить то, что они несерьезно верят в славное, явленное Богом намерение относительно его детей. В то время как, с одной стороны, так много работается для новых обращений, среди уже обращенных многое так непростительно упускается. Поэтому здесь проявляется непрестанная утрата, состоящая в том, что у большинства верующих болезненная жизнь веры делается правилом. Свежесть духа понижается с каждым годом, и сближение с миром возрастает и укореняется. Все это как у единичных лиц, так и у целых общин. Уже из этого очевидно, как важно знать цель Божью с нами, неустанно выставлять ее перед нашими глазами и перед глазами каждого, а более всего бежать так, чтобы ее достичь. 1 Коринфянам 9:24. Многие думают, что цель Божья с ними была не более и не менее, как их спасение от вечной погибели и ада. И так как имеют уверенность, что они избавлены от них и некогда придут в небеса, то они и спрашивают с удивлением: «А что же нам еще нужно? Мы ведь достигли того, чего достигнут также только святые. Кроме того, все наши дела не сделают нас блаженными, а только милость Божья». В этой точке зрения, которую занимают многие души, проглядывается такое самолюбие, печальнее которого и быть не может. Они ни разу не спросили, достиг ли Бог своих прав у них. Прославляет ли их жизнь Господа и стоит ли та жизнь, которую они здесь проводят, той цены, которую за нее заплатил Сын Божий. Когда эти души прибегали ко Христу, их цель была, кажется, та, чтобы им попасть в безопасность. И так как они думают, что этого достигли, то их это вполне удовлетворяет. Их искупление есть только страхование от погибели. Но если бы эти души начали расследовать намерения и цель Божью, были бы готовы отдать Божье Богу. Когда мы говорим о цели освящения, то мы, естественно, не подразумеваем ничего другого, как цель Божью с искупленными, у которых, если они стоят в правильном, детском отношении к Отцу, цель Отца должна сделаться и их целью. Разлад с Отцом в этом деле может погубить все их поприще, принести им бесконечную горесть и вред, который простирается до великого дня Господня. Захочет ли кто-нибудь ввиду таких обстоятельств дальше пребывать равнодушным по отношению намерения Божьего с ними? Что мы можем сказать теперь вообще об этой цели Божьей? Можем ли мы просто несколькими предложениями представить ее каждому перед глазами? Правда, это было бы возможно при помощи того или иного места Писания. Но немногим была бы от этого помощь, потому что еще так многим не достает нужного понимания. Также мы должны сказать о цели освящения, что она как бы растет с ростом детей Божьих. Однако мы никоим образом не хотим высказать этим того мнения, что как бы Отец наш Небесный не имел в виду уже от века своей совершенно определенной, славной, конечной цели нашего искупления. Нет, напротив. Он явил это вполне ясно и выразительно в своем слове, так что каждый может это там увидеть и прочитать. Но мы хотели этим сказать то, что хотя эта цель столетиями стоит в его книге, он, однако же, раскрывает ее нам только последовательно, ступень за ступенью, то есть по мере нашей верности и нашего послушания относительно данного им света и полученного от него познания. Если это так, то должны существовать младенцы, юноши и отцы во Христе. И каждому должно быть ясно, что первые в отношении последних имеют перед очами цель гораздо меньшую. Да, может быть, и пугаются иногда перед целью последних. Многие будут смотреть на нее как на недостижимую и сначала даже отвратятся от нее. Если же так обстоит с целью нашего освящения, то и рост каждого может идти далее его прошения и разумения. Да, если верующий со своим духовным ростом научится больше понимать и еще больше просить, то Господь может вести его все дальше вперед к своей цели. Здесь происходит то же самое, что при восхождении на лежащие перед нами горы. Каждая перед тем желанная и достигнутая вершина окажется у возрастающего во Христе только как находящийся перед конечной целью холм, после которого тотчас же возвышается новая славнейшая вершина. И когда та уже достигнута, тогда обнаруживается, что дальше выступает еще другая, далеко превышающая только что достигнутую. И так она идет и дальше, и дальше. Однако да не боится никто, что придется пасть духом на таком пути. Напротив, каждый шаг вперед приносит большее блаженство. Сначала мы имеем славное сознание, что находимся действительно на пути Господнем. Далее получаешь опыт, что Он действует в нас могущественно. И так идешь воистину и слава в славу. Все-таки мы не упустим поставить себе на вид некоторые указания о цели Божьей в нашем освящении. Мы должны начать тут с нижней ступени, чтобы за ней могли последовать все другие. Итак, намерение Божье, во-первых, действительно и практически освободить нас от греха. Он спасет людей своих от грехов их. Это первое, что сказано нам на первой странице Нового Завета о нашем прославленном Искупителе еще раньше, чем Он родился. Очень важно заметить, что не говорится, Он спасет грешников от грехов их. Мы знаем, что Он делает также и последнее. Но грех есть страшная власть, которая хочет поработить и народ Божий. Благодарение Господу, здесь нам сообщается благая весть. Его искупление состоит в том, чтобы освободить своих людей от греха. Его народ и грех, а не только его народ и проклятие греха или погибель греха, должны быть отделены один от другого. Если он, то есть народ, действительно спасен Искупителем. Так понимал это апостол Павел, рассуждая: если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Галатам 2 глава 17 стих. Мы видим, что апостол Павел с негодованием отвергает жизнь во грехе для оправданного по благодати, потому что жизнь представила бы Христа поощряющим грех, поддерживающим его своей щедрой благодатью. Итак, если верующий может закрыть свои глаза на нечистое и несвятое, дать ему место, то он делает своего Господа служителем греха. Грешить? Нет. Этого ты не должен и не будешь делать никогда. Так воскликнуло иное, только что оправданное и освобожденное от проклятия власти греха Дитя Божие. В тишине, и может быть и громко, когда оно постигло, как его совершенно очистил Спаситель. Может быть, этого верующего порицали за это. Может быть, он ошибался, потому что нехорошо еще знал грех. Это многоголовое чудовище. Но не был ли этот взгляд в правильном направлении апостольского никак? Не было ли это направление мысли в полном согласии с верным предостережением, данным нашим Господом, столь многим исцеленным телом и душой на их дальнейший жизненный путь, когда Господь сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего худшего». Или, как Господь сказал той грешнице: «Иди и впредь не греши». И особенно, не было ли это отголоском святейшего слова: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Во всяком случае, это было в гармонии с целью Божьей – видеть нас свободными от греха. Так Господь поставил Ноя из своих детей, своего первого духовного вздоха, на славную почву освящения. О, если бы дети Божьи как приняли Христа Иисуса Господа, так и ходили в Нем. «Действительно и практически Бог хочет освободить нас от греха», – сказали мы прежде. Но вот как далеко, до какого предела, слышу я вопросы от многих. Ну хорошо. Если вы дети Божьи, то поставьте же сами границу, насколько далеко от греха Бог хотел бы видеть своих детей. Или до какой степени свободными от Него Он хотел бы их иметь. Я убежден, что ни один из вас не скажет, что Бог пожелал бы видеть в ком-либо из своих хотя бы слабейшее дыхание греха. Итак, если это цель Божья в Его искуплении через Христа, то и ты тоже должен сделать это твоей целью. Однако вместо наших выводов послушаем лучше слово Господне об этом. Что говорит Он там в Своем Слове? Бог через апостола говорит нам, что Иисус Христос дал Себя за нас. И если мы спросим «зачем?», то нам выразительно отвечено, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Бог говорит нам раз за разом, что со Христом мы умерли для греха, что мы освободились от Него, что закон греха и смерти ничего не может в нас иметь, если мы через Духа Святого живем во Христе. Это все чистейшая действительность во Христе. Но это действительность для нас лишь только тогда, когда мы верой берем это во владение, когда мы взяли во владение наше прощение, оправдание и мир с Богом. Но каково намерение Божье в этих совершившихся фактах? А вот оно. «Дабы ко грех царствовал к смерти», как он царствовал во всем нашем существе до корня всех его областей, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. К кому это относится и когда должно произойти это воцарение, говорится нам в другом стихе ранее. Тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни, не когда-либо в тысячелетнем царстве или вечности, а уже сегодня посредством единого Иисуса Христа. Но каковы же должны быть практические последствия такого совершенного принятия искупления? А вот они. Очищение от всякой скверны плоти и духа. Неприкосновение к нечистому. Распятие плоти со страстями и похотями. Упразднение греховного тела, дабы нам уже не быть рабами греху. Охрана от первого входа греха в нас, будь то через врата глаз, руки, ноги. Нет никого из нас, кто бы не знал, что намерение Божье таково, чтобы представить себе Церковь славную Церковью. А в чем должна быть эта слава? А это сказано тут же, дальше. Не имеющая пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Не хочешь ли ты помочь образовать эту Церковь? Если хочешь, то на тебе не должно быть ни пятна, ни порока или чего-либо подобного. Ибо что на тебе, то и на церкви. И тогда как Богу достигнуть этого своего намерения? Далее нам сказано, что мы поставлены в этот мир, чтобы нам в нем быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода. Мы должны ожидать пришествия Господа. Но как? С непорочными сердцами, во святыне, перед Богом, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Затем мы должны явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Это же Святое Слово говорит и далее, что всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Итак, тому, чтобы видеть Его, как Он есть, предшествует очищение. Если мы не смотрим на Слово Божие, как на ничего не говорящее, или как на непреувеличенные фразы, но считаем Его за твердое Слово, если мы по-детски верим, что Бог думает именно то, что говорит, то из только что приведенных мест и еще многих других, здесь не приведенных, мы должны найти, что цель Божья с нами в Его искуплении была полнейшим разрывом с грехом, даже вплоть до Его вида. Прибавим еще здесь, как это понимал дорогой ушедший в вечность брат Спержен. Он говорит в своем сочинении «Благодатью вы спасены». Дорогой друг, спасение было бы печальным, несовершенным делом, если бы оно не простиралось и на эту часть нашей испорченной природы. мы точно так же должны быть очищены, как и помилованы. Оправдание без освящения вовсе не было бы спасением. Оно бы объявило прокаженного чистым и оставило бы его умереть от своей болезни. Оно бы простило мятежника и разрешило бы мятежнику остаться врагом своего царя. Оно бы отняло последствия, но не устранило бы причину. И это возложило бы на нас бесконечную и безнадежную работу. Помни то, что Господь Иисус пришел, чтобы трояким образом взять грехи. Он пришел, чтобы освободить нас от наказания греха, от власти греха и, наконец, от присутствия греха. Ты тотчас же можешь достигнуть до второго, власть греха может быть сломлена на месте, и этим ты будешь на пути к третьему, к освобождению от присутствия греха. Вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Второе. Затем цель Божья и намерение иметь нас действительно своей собственностью. Часть Господа – народ Его. Иаков – наследственный удел Его. Вы не свои. Будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Для искупления удела Его в похвалу славы Его. Призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Такого рода существует множество изречений Священного Писания об искупленных Господом. Но что все эти изречения говорят нам? Они говорят, что Он искупил нас для самого себя. К сожалению, в понятии об искуплении многие слишком часто остаются при одностороннем, и мы бы даже хотели еще прибавить, самолюбивом мнении, что искупление состоит только в освобождении от всевозможного зла и вечной погибели, и таким образом есть не что иное, как учреждение для нашего счастья и удовольствия, не достигая здесь полнейшей истины, что Христос искупил нас, чтобы возвратить к Отцу свое. Бог хотел снова достигнуть своего владения и собственности. И это не только так вообще, но Он хотел бы у каждого единичного из своих детей иметь часть во всех подробностях его существа и жизни. Тогда не должно было бы существовать ничего, о чем мы могли бы сказать «да это же мое». Мы принадлежим Богу в многоразличном отношении. Но только освящение наше обнаруживает, признаем ли мы сами в действительности нашу полную принадлежность, ставим ли мы на Его служение все, что мы есть, что имеем, что мы можем и чем владеем, и допускаем ли Его достигать до того, что принадлежит Ему. Истинное освящение делает нас как бы верными стражами над самими собою, над нашим добром и имуществом, которое не принадлежит нам, но за которое мы должны дать отчет перед собственником его. Всякое присвоение себе этого добра, всякое употребление туда, куда оно не должно быть употреблено. Каждая уступка неправильным притязаниям, откуда бы они ни приходили, есть неверность, похищение по отношению к Господу. Только истинное освящение дает Богу снова полное право над нами. Но если бы это, наконец, было признано в полном объеме Его детьми, и каждый из них было бы готово вполне и совершенно отдаться Господу. Как собственность Бога мы состоим из целого ряда различных богатств, которые одновременно сосредоточены и наполнены в нас, и которые еще ежедневно умножаются в нас. Таковые прямо или косвенно связаны с нашей жизнью. Некогда все они были взяты у законного господина и употребляемы для нас самих, наших страстей или похотей, или для наших близких, или для мира, греха или дьявола. Если же мы сами теперь приведены обратно к Господу, то и все сокровища наши тоже должны быть возвращены Ему. Одно из этих сокровищ, например, есть наша жизнь. Если мы искуплены Господом, то принадлежит Ему и наша жизнь. Но посмотрите, так ли это на самом деле? Радуешься ли ты каждому дыханию, потому что можешь отдать его Господу, от которого оно и пришло? Радует ли тебя биение твоего сердца, потому что оно бьется для Бога? Отклоняешь ли ты все притязания на твою жизнь, откуда бы они ни пришли, даже если ты согласен с ними, чтобы удовлетворять одним лишь его притязаниям? О, знай, что он умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них воскресшего. уже не для себя. Как тебе нравится такое ограничение жизни? Ни один день или час, ни полчаса должны принадлежать тебе, но лишь тому, кто отдачей своей жизни купил тебя в свою собственность, тебя и всю твою жизнь. Сделай же его целью твоей жизни, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. А что такое языческая воля? Это ты можешь лучше всего увидеть на Петре, который, однако, никогда не был язычником, но которому, когда он, будучи апостолом и стремясь, по-видимому, к наилучшему, Господь должен был сказать: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Итак, все, что не Божье, то человеческое. А позади этого Господь всегда видит сатану. Другое наше богатство – это драгоценное время. С тех пор, как мы стали Господни, как мы уже говорили, мы не имеем никакого права ни на один час для личной жизни. Поэтому как же должен был бы быть посвящен и освящен каждый час? Ибо каждый час есть часть его сокровища, которое дано нам для употребления, для его воли. Поэтому не только воскресный день должен быть для Господа, но и понедельник, вторник, каждый день, который Бог дарит из своей любвеобильной руки. Нет никакой частички твоих дней, которую ты должен был бы употребить по твоей воле или имел бы право провести впустую. Дай же, чтобы и твое драгоценное время возвратилось к своему законному господину. Ты же управитель Господа. Если ты это делаешь, то ты живешь в освящении и приближаешься к его цели. А знаешь ли ты, что и твое имущество, оно вовсе не твое? Да, ты это знаешь, но так ли это у тебя на практике? О да, мы хозяйничаем и распоряжаемся над ним, не советуясь с его законным господином, с Богом. Сколько употребления его, где он никоим образом не участвовал бы? Сколько удержания, где он сеял бы щедро? И сколько расчетов, как будто оно единственно, исключительно только твое, а Бог вовсе и не настоящий хозяин. Если бы не так обстояло у многих домоправителей Божьих дело, разве был бы какой-либо недостаток в нужных средствах на обширном поприще Царствия Божьего? В освящении искупленных цель Божья – это вывести их из рабства фараонова и наш мелкий крупный скот и все имущество Израиля. Ни копыта не должно оставаться. Ему принадлежат далее наши силы, наши члены, наше здоровье, тело, разум, дети. Все, чем он каким-либо образом нас наделил. О, если бы наши уста прославляли его, наши взоры были направлены только на него, наши руки совершали бы только его дело, наши уши слышали бы только его голос, а наши ноги ходили бы только по его путям. До тех пор, пока это не совершится вполне и всецело, Бог терпит урон в своих правах собственности. А что это не должно быть, то, конечно, об этом хорошо знает наша душа. Поэтому стремись, дитя Божье, к тому, чтобы в действительности отдать Богу то, что Божье. Это и ничто другое и есть намерение в освящении. В-третьих, далее Божья цель есть та, чтобы Христос пережил свою собственную жизнь в нас. Многие думают, что освящение – это то же самое, что стремление к нравственности почтенных людей. Нравственность имеет, собственно, цель – сделать человека немного лучше или, по крайней мере, насколько возможно, хорошим человеком. Так работают над собой многие, чтобы достичь этой цели. Здесь и там им удается собственным старанием и своей собственной сильной волей поставить с одной стороны преграду – грубому проявлению или, с другой стороны, создать какое-то прекрасное качество или действие. Однако, как ни похвальны такие стремления перед людьми, это вовсе не то, что Господь во Христе имел в виду для нас. Он не может пользоваться ничем от нашей силы, нашей энергии и нашей сильной воли, потому что они, когда действуют, тогда исключают его самого и его действия, или, в крайнем случае, предъявляют, что берут на помощь Господа. Чтобы этого достичь, не нужно было бы и вовсе никакого искупления во Христе. Все мы очень хорошо знаем, что это тот путь, на котором все почтенные язычники и все более серьезные нравственные люди достигают видимого в них добра, так никогда и не узнав Господа Иисуса Христа. Все эти плоды, воспроизведенные даже детьми Божьими, вышеуказанным путем, будут лишь мертвыми делами, деревом, сеном и соломой. Но последние будут даже и грехом, который кровь Иисуса Христа должна омыть. Ибо когда они были совершены, наша собственная жизнь, которая должна была быть возненавидима, не дала действовать жизни Христовой в нас. Но то, что хочет наш Отец, это чтобы живой Христос прожил в нас свою собственную жизнь. Только так мы можем понять личные изречения Христа о Его пребывании в нас и нашем пребывании в Нем. Только так мы поймем и многие из Его притч, посредством которых Он хотел разъяснить нам всем эту драгоценную истину, чтобы мы могли постичь их в истинном значении. Христос хочет, как Он Сам поясняет нам это, чтобы Его жизнь так проникла в нас, как жизнь виноградной лозы проникает в ее ветви, а затем проявляется в почках, цветах и плодах. Как хлеб, сходящий с небес, Он хочет быть в нас, как единственный хлеб, воспринимаемый и соединяющийся с едущим Его, дабы мы стали причастниками Его жизни. Господь хочет, чтобы мы жили и действовали через Него, как Он жил и действовал через Отца. И как одинаково жизнь бьется в членах и в голове, так Его жизнь должна быть в нас. Именно так понимал это и апостол Павел, говоря: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Или же «Для меня жизнь – Христос». Или «Чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем». Или «Силу Его, действующей в нас, могущественной» и так далее, и так далее. Доколе христианин живет собственным усилием, поддерживает свою нравственность исполнением своих обязанностей, которые ежедневно на него возлагаются, и таким образом люди стараются держаться на высоте порядочной, достойной уважения и благочестивой в кавычках жизни, до тех пор человек не живет жизнью освящения, но жизнью своей руки. Да, тогда может быть много деятельности, много работы, которые называются даже плодами, но плодов вовсе нет, потому что это совершил не Христос. «От меня будут тебе плоды» – Осия, 14 глава. Или же «исполненные плодов праведности Христом Иисусом в славу и похвалу Божию» – Филиппийцам 1.11. Это Божий путь в освящении. Христос должен быть в состоянии произвести плод в нас через свою жизнь, как виноградная лоза питает соком грозди на своих ветвях. Именно это и есть цель Божья. Поэтому сделай ее и ты своей целью и не препятствуй Богу через жизнь твоей руки. Умоляйся, чтобы Он мог возрастать, и при том так, чтобы ты мог сказать: «Он все и во всем во мне». В-четвертых, еще выше и выше идет цель Божья. Это не более не менее, как быть подобным Господу. Он наш Спаситель, но в то же время и наш пример. Он великий образец, в который должны преображаться все дети Божьи. Очень поразительно, как ясно говорит об этом Священное Писание, и опять-таки удивительно, насколько это темно в понятии многих детей Божьих. Иные, в конце концов, боятся даже допустить подобную мысль, как будто это было бы ересью. И воистину, если бы Господь не высказал в Своем Слове этой драгоценной истины, то ни один человек никогда бы до нее не дошел сам. Но, как ясно говорит Бог об этом через апостола: кого Он предузнал, тем и предопределил. Предопределил их к чему? А вот к тому, чтобы быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8:29. Здесь мы видим, что предузнание совпало с предопределением быть подобными Христу. Бог Отец таким образом от начала усмотрел для нас эту цель. Она стояла в прошедшей вечности перед Его очами. Он начал там, где мы, спасенные, теперь должны закончить. Он видел Христа, Он видел наш великий образец. И Он видел нас, которых еще не было, и определил, чтобы мы Его достигли. Теперь многие надеются быть подобными Ему, когда Его увидят, как Он есть. Однако они полагают, что смерть или то великое мгновение восхищения, если им придется его пережить, внезапно преобразит их в Его образ, каково бы ни было их поведение после спасения. Да не обманывается же никто, ибо если бы это было так, то апостол Павел, выражаясь даже слишком мягко, поступал бы очень неразумно, когда так сильно беспокоился за галатов, что, как он выразился, был снова в муках рождения, доколе не изобразится в них Христос. К чему эти повторные муки рождения, ради изображения Христа, если оно так или иначе непременно произойдет при этом великом событии. Мы видим, что этот раб Господень понимал это так, что Христос должен изобразиться уже здесь. И так как этого не произошло у галатов, то он переносил величайшие страдания, какие только существуют. Ефесянам апостол Павел говорит о достижении и совершенстве мужа в меру полного возраста Христова. Это указывает, как и в предыдущем месте, на процесс роста здесь на земле. В обоих местах имеются в виду не только единичные особые личности, но все искупленные, все без исключения. В послании к Колоссянам апостол говорит о новом человеке. Блажен человек, который знает, что он облёкся в Господа. Но все ли это, что ему нужно? Заметьте, в этом месте сказано, что с этим человеком происходит непрестанная перемена. Именно если все обстоит с нами хорошо, то этот новый человек обновляется. Дважды указывается на чудесный образец, до которого этот человек должен достигнуть. Один раз сказано «по образу создавшего его», а в другой «все и во всем Христос». Было ли это чем-нибудь только для апостолов или для их сотрудников? Кажется, у святого писателя этих строк не было даже никакого намека на такую мысль, ибо он говорит: «Нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного». Другими словами, ни национальности, ни религии, ни степени образования или какое-либо общественное положение, ничто не должно делать какого-либо исключения. Но все и во всем должен быть Христос. В другом месте апостол Павел описывает еще так это славное дело изменения. «Мы же преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Подобие Христа в жизни, действии и поступках. Подобие Христа в радости и страданиях. Подобие Христа в речах и хождении. И подобие Христа в мыслях и настроении, потому что в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Вот то, чего так жаждет великое сердце Бога Отца на небесах. О, чтобы, наконец, все дети Божьи узнали и сделали себе это своей целью, так, как Бог сделал это своей целью. В-пятых, что касается цели Божьей с Его искупленными, то мы могли бы идти еще и на шаг дальше. Мы могли бы указать на Его конечную цель – воспитать невесту Христу своему Сыну. Однако пусть Дух Святой Сам подведет ближе к каждой душе этот нежный и выше всякого понимания превознесенный предмет. О, да покажет Он каждой душе, что это означает по отношению того, который сидит одесную величия, и кому дана всякая власть на небе и на земле, который вскоре Сам придет, чтобы взять своих и признать их, как некогда первый Адам признал свою жену, взятую от его плоти, дабы принять их от Бога Отца как свою собственность, от плоти своей и от костей своих. Если именно это должно быть нашей участью, тогда необходимо, чтобы было достигнуто единообразие с Агнцем, чтобы и мы стали Агнцами, во всем похожими на Него, потому что Он может иметь только собственную свою невесту. Готовы ли мы в кротости и смирении не открывать уст, как Агнец, даже когда нас ведут на заклание, и быть безгласными перед стригущими нас? Ничего не иметь, если целый день нас будут считать за овец, обреченных на заклание. И следуем ли мы при таких обстоятельствах за Агнцем, куда бы он ни пошел? Если да, тогда преображение в его образ воистину идет вперед. Освящение идет навстречу своему совершенству, и мы можем сказать каждой, ходящей на этом пути душе, что она в этом никогда не раскается. Здесь еще прошение и желание моего сердца перед Господом. Да даст Он всем моим братьям и сестрам во Христе духа премудрости и откровения к познанию Его. И да просветит очи сердца их, дабы они познали, в чем состоит надежда призвания Его. Мы должны хорошо узнать наше славное призвание, нашу конечную цель, то, чем мы должны сделаться, прежде чем у нас будет желание более и более стараться делать твердым наше звание избрания. Если же наши очи просвещены, тогда они должны оставаться бесповоротно направленными на цель. К ней нам нужно стремиться, чтобы и нам достигнуть, как мы были достигнуты Христом Иисусом. О, пусть также теперь, после того, как мы бросили беглый взгляд на цель Божию при нашем освящении, правило апостола Павла сделалось бы и нашей ежедневной практикой, когда он говорил о себе. Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.